они считают, что им ногу отрезают. Понимаете? Мне кажется, нет высшего урока, чем когда ты понимаешь, что ты неверно делаешь. Это самая большая наука. И вот Рубен Николаевич, перед этим спасший тоже вот эту бархатную шляпку Водевиль, которая была его великая репетиция, он был вдохновлен. Он, в общем, на течение 5 минут, когда распутывается вся интрига, запутанная Шекспиром, он под тихую музыку Карена Хачатуряна, он сделал то, что я потом анализировал, хотя мне не свойственно, так сказать, рациональность. Вы знаете, я бы назвал это так, психологическая пантомима. Это не балет, это не танец, это не мимы, но человек подошел, посмотрел, узнал, схватился за голову, перешел к другой женщине, понял, что он ее любит, а что здесь что-то не так, что он не смел ухаживать за этой, встал перед ней на колени, та заплакала, отошла в сторону, посмотрела, бросилась на него. То есть все принципы балетной, так сказать, доходчивости сюжета, и вот как он при полной паузе, когда, так сказать, только чуть-чуть что-то такое, можно сказать, трепетали скрипки, путем мизансцены, которая в этот момент как-то двигалась, кто-то отходил в сторону, кто-то заламывал руки, и очень редко вот эти строчки, которые вмещались у Шекспира на полстраницы, звучали эти строчки, венчая как бы потерянные монологи. И вот как это, в общем, несовершенная юношеская пьеса, с одной стороны, а с другой стороны еще, по-видимому, с потерянными листками, с другой стороны еще с высказыванием Энгельса, который нельзя было трогать. Вот как она действительно ожила, наверное, так оживает человек, наверное, так оживает цветок, наверное, так оживает лес, если он подвергался уничтожению, понимаете? Наверное, так оживает животное, понимаете? Вот это чудо действительно произошло. Веронцы играли много, играли их и в поездках, за рубеж, на нем родилось поколение, и играли его хорошо. После этого последовало в наших работах «Горе боится счастья не видать» Маршака, а там уже была не за горами вот та пора, когда вдруг какой-то период не бывает неудач. Мы сделали «Город на заре», дальше была «Филумена Мартурана», дальше была «Иркутская история», дальше были «Маленькие трагедии Пушкина». Я прекрасно знаю, я подходил к 30-летию, что я никогда не повторю этого своего рекорда. Не повторю, потому что, наверное, и шахматы люди играют лучше в этом возрасте, и на рояле лучше играют в этом возрасте, возможно, и пишут лучше в этом возрасте. Поэтому в какой-то момент можно потерять и ориентацию, и потом только думать о возвращении. Что-то мне удавалось, что-то не удавалось. Я доволен очень последней работой «Три возраста Казанова» Цветаевой и тем, что я написал «Смерть Павла I». Бывают зоны молчания. Ужасно, когда в эти периоды на вас наваливается критика, потому что она не понимает, что именно тогда, когда человек меняет кожу и пересматривает свои принципы, человек неминуемо должен терпеть неудачи. Вот я хорошо играл в теннис, но казалось, что неправильно. Меня один гроссмейстер тенниса стал переучивать. Вот я так, я разучился, но не научился заново, потому что мне переставили удар, понимаете, а уже приобрести новый было поздно. Я играл по старинке, как играли там в 40-х годах. Бил мяч на нижней точке, а надо бить с верхней. Вот так бывает и с режиссерами. Ну и что же грустно? Николай Робертович Эрдман, на которого мы смотрели как на Бога, был жесточайшим образом раскритикован. Юмор нашей жизни заключался в том, что приближалось 400-летие со дня рождения Шекспира. А может быть, его смерть. Я сейчас точно не помню, это можно проверить по данным, по-моему, 62-й год. Ну, это сейчас... Нет, давайте так говорить, что некая шекспировская дата, и праздновалась Шекспира эта дата, которую можно сейчас установить, в Большом театре. И на этот концерт в Большом театре исполнялась интермедия Шекспира «Два веронца». Я никогда не видел Николая Робертовича со слезами на глазах, но когда я к нему приехал, он вытирал слезы. И на следующий день та же газета, которая долбала Эрдмана, писала о том, как гениален Шекспир, какой замечательный вечный юмор.
Это какая газета была?
Это была газета «Правда». Вот, а отголосок был не в «Правде», а статья разгромная была в «Правде». Вот, но тоже в одной из правд и в одних выступлениях, так сказать, возвеличивали Шекспира за его бессмертный юмор, не зная, что зритель московский смотрел Николая Робертовича Эрдмана. Я помню, мы с Этушем приехали к нему, он был очень мрачен. Действительно сидел самоубийца. Я почему-то помню, он сказал, ну, когда ругают женщину, предположим, у нее длинный нос, или, предположим, она горбатая, или она очень толстая, но скажите ей, что у нее глаза красивые. Вот я помню это слова Николая Робертовича, у него действительно были увлажненные глаза, и он, понимаете, вот умение издеваться над людьми, с которым я сталкивался буквально всюду. Я работал, к сожалению, это нельзя сказать работа, но видел Бориса Леонидовича Пастернака в Узком незадолго до той атаки, которая на него произошла. Понимаете? И я видел издевательство над Эрдманом, я видел издевательство над своим собственным отцом. Я в какой-то степени переживал издевательство над самим собой. Потому что иначе, как издевательство, то, чему в какой-то момент меня в один день наградили орденом Ленина, на следующий день меня так газет крыли, что я не мог выйти на улицу. Меня обвиняли в том, что я занимаюсь комсомольцами, спиритизмом, а это был блок. Мне, когда я читал «Зойкину квартиру», мне говорили, что я занимаюсь буржуазным национализмом и эстетикой 20-х годов. Меня уничтожали буквально, причем часто мои же знакомые, близкие, за Цветаева, считаю, что это разврат комсомольцев и антипартийное произведение. И теперь, когда я вижу, что это все стыдно, или то, что называется замечательным словом, невежество. Это невежество. Потому что то, что я исповедовал, я исповедую, никто меня никогда с этого дела не свернет, потому что не случайно и Вахтангов хотел инсценировать Библию, хотел ставить Гамлета, интересовался Достоевским. Вот, и вот эта наша некультурность, она порождает жестокость, но она не торжествует, а торжествует для того, чтобы потом сама себя изничтожить. Ну и в заключение, после того, как Эрдман был глубоко обижен, дело дошло до того, что его фамилия была снята с программок. Вот, и два веронца и шли, как шекспировские. Причем он сказал это сам. Знаете, Женя, снимите меня, я буду вам приносить неприятности, а так спектакль проживет. Ну, и в заключение, вот первая наша встреча, она длится, по-моему, уже час 10, час 20, даже больше.
Час 10.
Ну, вот, я хочу вам показать чудовищный документ. Вот он передо мной. Это архив Николая Робертовича Эрдмана, у меня сохранившийся, поскольку он... Вот тут написано, Танечка, я вам прочту. В управление по охране авторских прав от Эрдмана Николая Робертовича напечатано на машинке. Ввиду того, что мне прекратили выплачивать авторский гонорар за интермедию к двум веронцам, написанных мною для Вахтанговского театра, прошу рассмотреть мою работу. Дрожащей рукой подписано Николай Эрдман, и дрожащей рукой же подписан его телефон. Это подлинник. И вот,
53-й год, 12 декабря.
Вот, и вот посмотрите ответ. Товарищу Дмитриеву и товарищу Альбанову. В соответствии с приказом по наркомпросу об авторском гонораре за публичные интермедии, начисление авторского гонорара товарищу Эрдману за интермедию к пьесе «Два веронца» прекратить немедленно. Директор ВУАП Колесов. Что можно к этому добавить?
Страшный документ. 14.07.53.
И вот это письмо, значит, очень... Видите, значит, это Арго, известный очень писатель, который вот просит все-таки заплатить Эрдман, и на это резолюция отказ, что не разрешено. Это подлинники все. Я думаю, надо их сдать в музей Бахрушина.
Конечно, музей Бахрушина, Люцгали. А где архив Эрдмана?
У Анимас.
Ну, вот там. Он не сдан, да?
А? Нет. Да? Вот что-то мы. Я лично отдал интермедии веронцев, они напечатаны в книжке Эрдмана. Вот то, что я вам здесь передал. Угу. Вот здесь. А беседами заключается в их неподготовленность.
Да,
поэтому мы можем оговорить вопрос, который вы зададите, но говорить все равно его сейчас, а не то, что я шел и знал заранее, что я буду говорить.
Евгений Рубенович, знаете, я хотела бы вас сейчас просить рассказать нам о творчестве вашего отца и коснуться в основном не его режиссерской работы, поскольку о его режиссерской работе много написано, самых разных статей с точным анализом его режиссерского творчества. Но вот актерская его работа, которую вы как сын, как актер, как режиссер наблюдали в течение долгого времени, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас рассказали о Симонове Рубене как актере. Вы вправе сами сейчас распорядиться материалом, и что вам покажется наиболее важным и интересным, вы сами об этом и говорите.
Ну, я с удовольствием расскажу и очень рад возможности вспоминать этот счастливый момент пробуждения памяти, когда она не просто существует в твоей голове, но находит какой-то выход или даже исход. Если вас что-то будет интересовать или вам покажется, что я, так сказать, излишне велеречив, вы меня либо останавливаете, либо задавайте другой вопрос. А может, просто заинтересуете чем-нибудь, тогда я с удовольствием отвечу. Я действительно сейчас занимаюсь тем, что в моей памяти, часто детской памяти, восстанавливаются многие явления, на которые тогда, будучи или ребенком, или юношей, или молодым человеком, я, честно говоря, просто не обращал внимания и воспринимал виденное мною как должное, естественное, как все вспоминают своих родителей. И мои размышления о тех людях, которых я видел до войны, они сопряжены с анализом взрослого человека своих детских впечатлений. Поэтому мне даже кажется, что сами воспоминания, они носят не углубленный философический характер, а скорее впечатление вот того, что Толстой замечательно сказал в детстве: «Счастливое, счастливое, невозвратимое, пора детства». Что Рубен Николаевич импровизатор, что Рубен Николаевич замечательный артист, что Рубен Николаевич человек своего метода жизни и стиля, я стал постигать на протяжении наших встреч, а по существу своего, то, что называется папу, я, так сказать, реально и зримо помню с 16 лет, то есть 15-16 лет, когда мы были в эвакуации в городе Омске, когда мы просто жили с ним в одной комнате, утром вставали, не было света, нечего было есть, горела коптилка, в этой комнате собирались очень интересные люди, за столом у нас бывал и летчик Лепедевский, и заместитель Туполева Архангельский, и приезжал сложная фигура, один раз приехала, это был Збарский, причем Збарский бальзамировал Ленина. И когда один раз к нам ночью приехала...
Это отец Збарского?
Отец, да? Збарского художника, да, Лёвы. Вот, и один раз был такой случай, когда к нам в эту маленькую, действительно, комнатушку, где стояло две кровати и пианино, и гора чемоданов до потолка, приехала странная черная машина, очень зловещего цвета, мы жили на первом этаже, из нее вышли странные люди в шляпах, в черных пальто с поднятыми воротниками, вошли в квартиру, и, откозыряв под шляпу, предложили Рубену Николаевичу проехать на вокзал. Вы знаете, было такое ощущение, что его арестовывают. Он, как наивный человек, почему-то подбежал к телефону и сказал фразу, ему свойственную по своей наивности и бессмыслице: «Я сейчас буду звонить Микояну». Куда он будет звонить Микояну во время войны и что может сделать Микоян, было непонятно. Тем не менее, люди были довольно симпатичны, мило улыбнулись. Вот я об этом где-то написал, и что-то буду повторяться, но, конечно, совершенно другими словами, разговор живой, мне кажется, интереснее, чем писание. Я имею в виду прозы, воспоминаний. Короче говоря, мама моя тоже плакала, и нас всех посадили в машину.
И вас тоже?
И меня тоже. И нас повезли на темный Омский вокзал. Приехав туда, нас вели по каким-то рельсам. Вот потом мы пошли в какой-то район вокзала, который был оцеплен. Мы прошли его, и там стоял ярко освещенный огонь с закрытыми шелковыми занавесками. Все было очень таинственно. Я помню, с нами был Анатолий Иосифович Горинов, замечательный актер Вахтангского театра, исполнитель Гамлета в постановке Акимова, ну и знаменитый Карасик в фильме «Вратарь». «Эй, вратарь, готовься к бою», это написано по-моему, Касселем и Блантером, по-моему, или Дунаевским для в честь него. Короче говоря, когда мы вошли в этот вагон, то в эти голодные страшные дни был красиво накрытый стол с икрой, с коньяками, с фруктами, и вообще было совершенно все непонятно. Белая скатерть. И в это время, небрежно одетый, без галстука, появился пожилой человек с замечательно мудрыми глазами, такого серого цвета, большими глазами, с очень красивым лицом. Это был Борис Ильич Збарский, человек, отвечавший за сохранение тела Ленина. В то время это называлось «Тайна номер один». Вот, отец мой был с ним знаком, они дружили втроем, Михоэлс, Збарский и папа Рубен Николаевич. Увидев Збарского, Рубен Николаевич сказал: «Он здесь?» Тот сказал: «Нет, в Тюмени».
Как он был в Тюмени?
Вот, Ленин был в Тюмени. Вот, теперь, когда я был в Тюмени, я видел этот дом, на котором большая мемориальная доска, по-моему, какой-то научно-исследовательский институт. И на этой доске написано, что здесь во время войны, значит, хранилась вот, значит, тайна номер один. Это был случай еще для меня незапамятный, то есть замечательно запомнившийся, потому что эти редкие визиты Збарского, но у меня было ощущение, что я храню тайну номер один, о чем меня он очень серьезно предупредил. Он сказал: «Я тебя прошу, мальчик, то, что ты видел, то, что ты знаешь, ты должен хранить, по крайней мере, 50 лет.
И прошло, наверное.
Вот. Теперь после этого появился худенький, красивый юноша. Это был Лёва Збарский, в дальнейшем замечательный художник, муж Людмилы Васильевны Максаковой, сейчас эмигрировавший, друг Бориса Мессерера. У него была замечательная мастерская в Москве. И вот в этой обстановке города Омска, при этой коптилке, при том, что под этой коптилкой сидел Алексей Денисович Дикий, Николай Павлович Охлопков, Андрей Львович Абрикосов, и вот такие люди, как Збарский, Лепедевский, Архангельский, это замечательный человек, сейчас немножко забытый, но он был правой рукой Туполева, и потому что он там был, тоже было понятно, какие там заводы, и раз там был Лепедевский, тоже было понятно, что это за завод. И вот по-мальчишески после в этот вагон Збарского никто, кроме нас, не допускался. А здесь сам Збарский после своих роскошных угощений ел, значит, кильки или принесенную из обхонской столовой общую котел с супом.
Почему он оказался в Омске?
Он приехал к моему отцу.
Просто в гости.
Он просто в гости. Он приезжал, ну, можно сказать, кутить. Ну, слово «кутить» неправильно, но проводить время, ну, что ж там, сидеть наедине, так сказать, с вождем, это, конечно, очень интересно, но, наверное, хотелось и живых людей повидать. Кончил Збарский ужасно, он был арестован по делу врачей. Вот, он был очень дружен с моим отцом, и когда тело Ленина было перевезено в Москву, то я помню, что в абсолютно закрытый мавзолей были приглашены целый ряд людей, в частности, Штейн, я почему-то помню, присутствовал, драматург, и он показывал тело, дотрагивался до щеки, которая реагировала и отступала кожа, и тоже вот я просто помню, что я был в мавзолее, когда Збарский, так сказать, это проделал. Ну, я говорю об общей атмосфере жизни в Омске. И вот там я уже отца своего видел ежедневно и как-то заново влюблялся, что ли, в него. Влюблялся в его огромную работоспособность. Про людей моцартовско-пушкинского склада говорят, что они бездельники. А мне кажется, что они, наоборот, наиболее работоспособны. А веселость в жизни – это, наверное, есть какая-то реакция и форма на тот труд, который заложен. Понимаете? И поэтому я думаю, что вот Рубен Николаевич, придерживавшийся, конечно, я думаю, подражавший Вахтангову, невольно подражавший, а может быть, вольно, потому что Вахтангов для него был вторым пришествием. И я помню один раз разговор с Борисом Леонидовичем Пастернаком в присутствии Гильденвейзера в Узком, когда Рубен Николаевич просто говорил, что Вахтангов – это второе пришествие. Он считал его толстовцем, унаследовавшим Божьи идеи от Сулержицкого. Эта линия Вахтангова абсолютно неизведана. Она была закопана и не интересовались. Она была запретным плодом. Но, конечно, божественная основа творчества Вахтангова, она очевидна. А в том экземпляре, который никто не видел, кроме Толчанова и меня, «Турандот», подаренный мне Иосифом Моисеевичем перед смертью, там просто написано, что смысл постановки «Турандот» — это возродить кровь Божью в ритмах наших дней. Вот, и я думаю, что это сейчас тоже можно уже издать. И поэтому, конечно, Сулержицкий, толстовство, доброта и Вахтангов, как и Рубен Николаевич, были вынуждены таить свою глубочайшую, тайную, может быть, им одним ведомую философию. Это особый вопрос. Я убежден, что это нельзя назвать масонством, хотя масонство — вещь не дурная, основанная в Англии. Это был, так сказать, вообще слово масонство называется «вольные каменщики». Это люди, строившие готические здания. И поэтому строительство здания перешло в строительство духа. Отсюда это было общество каменщиков, вольных каменщиков, где каждый камень был изделием для того, чтобы построить готическое сооружение. Ну, дальше все это известно, что масонами были многие замечательные люди. И я думаю, нечто подобное, тайное, о чем я говорю, так сказать, впервые, не как организация, а как способ мировоззрения, конечно, в вахтанговской школе присутствовало. Может быть, это не было уделом всех студийцев, но некие беседы, сопряженные с необходимостью молчания, конечно, происходили. И сколько я не выведывал потом, что сказал Вахтангов Рубен Николаевич, он говорил: «Женечка, ты мой сын, я все могу тебе рассказать, но это я не скажу». Я спрашивал у Ремеза, она говорит: «Ну, понимаешь, не надо об этом говорить». Может быть, Вахтангов так опасался окружающей действительности, что считал, что это может повлечь за собой гибель театра, но какая-то клятва, именно мировоззренческая, конечно, была дана. Что-то осталось в намеках Юрия Александровича Завадского. Вот. Но и Юрий Александрович, который был моим крестником, чем я очень горжусь, он мой крестный, ну, не крестником, а крестным отцом, вместе с Верой Петровной Морецкой, я тоже спрашивал Юрия Александровича: «Ну, вы мне, как крестнику, можете сказать, что сказал Юрий?» «Нет, Жака, нет, нет, нет». Значит, что-то было сказано. Может быть, это то самое слово, которое, высказав, театр бы лишился какого-то могущества, как вот Орфей обернулся, и все кончилось.
Это тайна, которую никто не знает.
Да, я не думаю, что это было что-то такое мистическое, потому что мистиком был Михаил Чехов и антропософия. И Вахтангов отстранил Чехова, не приревновал его к студийцам, как некоторые говорят, а не дал возможность своему другу работать, потому что мне казалось, что он, Евгений Гурционович, считал, что, наверное, Чехов несет какие-то мысли вот такого антропософского порядка, который более здоровому пушкинского склада человеку, как Евгений Багратионович, были чужды. И он, наверное, боялся именно философской мысли, а не творческого. Творческого человека он не мог бояться, он мог только приветствовать. Вот. Но это есть тайна, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. И поэтому это осталось за скобками. Я думаю, что здесь можно только догадываться, формула ли жизни, нести ли людям радость, нести ли людям праздник, проповедовать ли добро, какая-то высокая христианская идея, выраженная, может быть, в заповедях, не знаю, в Нагорной проповеди или в каком-то размышлении Толстого, или в том, что говорил Сулержицкий, вождь второго МХАТ и создатель второго МХАТа. Но то, что все они были люди непростые, и что все их мировоззрение было закрыто от советской власти, как некий, так сказать, повод разгромить это. И поэтому, наверное, я человек трепливый, жены все тоже трепливые, дети вообще рады все рассказывать, друзья тоже не терпят. И вот я уверен, что и Рубен Николаевич, играя Филумену Мартурану, и Щукин, играя даже Ленина, он нес что-то такое значительное в самом присутствии своем на сцене, что излучало некую мысль, а может быть, эта мысль, как музыка, не должна быть ведома. Так ведь тоже может быть. Но я знаю несколько раз Рубен Николаевич: «Вот ты мне спектакль поставил, ты даже не понимаешь, что я здесь играю». И не надо, чтобы знали. режиссеры, даже если есть у актера сверхзадача. Это тоже его тайна, которую не надо разбазаривать. Поэтому я и думаю, что это актеры, возьмите выход Михоэлса, или выход Остужева, или выход Москвина, или Щукина, или Рубена Николаевича на сцену, он был сопряжен с магией самого их появления. От них нельзя бы оторвать глаз, как, не знаю, от Пятерима нельзя сегодня оторвать глаз, владыки Пятерима. Как нельзя оторвать глаз Ивана Семеновича Козловского. Что у него в душе? Что только тенор? Да, понимаете, да, значит, он несет нечто, то, что знают актеры. Я думаю, что и Сальвини держал про себя что-то. А я думаю, что это и есть тот духовный мир, когда самый выход Блока уже завораживал публику, или когда выходил Михаил Чехов в роли Гамлета, то зал замирал, потому что человек нес духовность. Я первый раз увидел Пастернака в церкви, когда хоронили моего брата двоюродного Костика Поливанова. Он умер рано, очень талантливый человек был. И я увидел среди сонма неверующих лиц, кликушеств и какого-то ощущения недоверия к церкви, когда я там первый раз был, вот здесь, на Арбате, неподалеку. Я вдруг увидел лицо верующего человека. Когда я сказал Рубен Николаевич, смотри, какое замечательное лицо, он сказал, это Борис Пастернак. Они дружили с Поливановыми, и он был, он стоял со свечой. Вот это излучение чего-то значительного, мне и кажется, присутствовало в Рубене Николаевиче. Поэтому все эти веселые рассказы, как он опаздывал, да, опаздывал, как он пил, да, пил, как он пел цыганские романсы, да, пел, как он боготворил женщин, да, боготворил. Это все было средство его жизни, это была его радость жизни, его необъятность, понимаете, его действительно умение весело жить и проводить время, замечательный круг друзей его, понимаете, замечательный, это крупнейшие ученые, Капица, и Семенов Николай Николаевич, Петр Леонидович Капица, это Туполев, это Хачатурян, это Дмитрий Дмитриевич Шостакович, это Алексей Толстой, это Сарьян, это Константин Федорович Юон, это Якулов, это, кстати, начинавший вместе с ним Игорь Моисеев. Это замечательные художники, актеры МХАТа, Ливанов, Климов, бывший Корж, и дальше, значит, актер Малого театра. Да и круг его друзей был чрезвычайно велик. И он как-то, может быть, даже и не мыслил себя вне какого-то общения. Понимаете, я вот когда сейчас пишу книгу, я все время пишу как бы сравнительной жизни описания. Он и Хачатурян, он из Мацурова, он из Завадский. Потому что просто взять Рубена Николаевича и сказать «он» нельзя, потому что он, ему требовалось общение. Может быть, это и то, что называл Пастернак цель творчества – самоотдача. Ему нужно было общаться. Это могла быть женщина, это мог быть приятель, это могла быть гитара, это мог быть, могли быть какие-нибудь дети мои приятели, с которыми он мог целый вечер петь романсы. Совершенно не считаю, что он руководитель театра, мы тогда только начинали и приходили к нему. Это могли быть футболисты, которым можно было позвонить. Я дружил со «Спартаком», и иногда после матча, после хорошего ресторана, где-то в 2 часа ночи, Рубен Николаевич, вот тут Симонян, тут, значит, там Алеша Парамонов, там Володя Чернышов. Мы приедем сейчас, давай-давай. Он вставал, одевал в костюм, бантик, значит, накрывал стол и страшно интересовался, выиграет ли «Спартак» там следующую встречу у «Торпеды», какой будет состав, и советовал. Он любил все буквально профессии. Летчики, Водопьянов, Молоков, вот эти, которые спасали челюскинцев. Вот. И самые разнообразные люди. Да, это все осталось, кстати, в фотографиях. Вот такой странный, может быть, загадочный человек. Я сейчас, разбирая его архив, иногда нахожу в записях 20-го года, как раз периода Вахтангова, приветствовать друг друга тихим опусканием век. Это единственное, что я нашел. Больше ничего я с точки зрения, вот желая докопаться, но, конечно, высочайшие цели, с которыми они выходили, и Мансурова, и Орочка, и что-то духовно значительное, идущее, конечно, от толстовства, потому что, ну, Рубен Николаевич иногда шутил, говорит, тут есть прямой путь, есть Бог, есть Толстой, у Толстого лучший ученик от Сулержицкого, у Сулержицкого лучший друг Вахтанг, а дальше мы с Борей идем, Боря — это Щукин. Значит, он устроил лестницу довольно серьезную. Да и, конечно, я вам как-нибудь принесу специально это письмо Щукина Рубену Николаевичу, уже после смерти Вахтангова, гениальное письмо, где он пишет, как опасно утерять духовность, религию и аристократизм. Вот три слова употребляет Щукин. Что мы стали терять духовность, религию и аристократизм, то самое, что сегодня театр Вахтангова потерял напрочь, ибо нет ни духовности, ни религии, а об аристократизме еще нужно говорить. Вот, и он кончает свое письмо, что «Рубен, ты тоже повинен». Вот. Но мы не можем сейчас учить людей в Щукинской школе. То есть тогда Щукинской школы не было в нашем театральном училище. И мы прежде всего должны возвратить Вахтангова с этими качествами в себе. И только тогда будем иметь право возрождать их и пробуждать их в других. Так что категория мышления – высота размышлений. И нечто значительное, конечно, в нем присутствовало. Я обращал внимание, что он безумно боялся ходить в зоопарк. Считал, может быть, что какие-то есть переселения душ. Понимаете? Невероятно. Боялся животных. Очень любил их, вглядывался. Но его в зоопарк не заманишь. Вот. И у него были, конечно, еще какое-то невероятное пробуждение вот, высокого чувства. Конечно, у него было, когда он заболел. К нему ходил просто шаман. Кстати, рекомендован одним известным писателем. Вот. И как он убеждал себя в том, что он здоров, как он убеждал себя, что с ним ничего не происходит, как он убеждал себя, что и смерть ему не грозит. И в этом самоубеждении и насмешкой над всеми, которые ему говорили, что ему надо лечиться, была тоже гигантская, в общем, сила воли, почти вахтанговская сила воли, потому что воля Вахтангова противопостоять смерти, когда... Последняя репетиция «Турандот» 39 у него была у Вахтангова, завязанная голова. Рубен Николаевич рассказывал, что он складывался как ножницы от боли. И поэтому я думаю, что вот эта сила духа, которой Лермонтов говорит, быть может, мыслью небесной и силой духа убежден. Я дал бы миру дар чудесный, и мне зато, а мне зато бессмертие. Вот я думаю, мысль небесная и сила духа в них присутствовала. Сегодня в актерах она отсутствует напрочь, потому что людям нечего сказать именно с точки зрения вот этой глубины. И я думаю, что от этого и юмор озарен чистотой, от этого и улыбка не глупая. Рубен Николаевич часто говорил, что смех имеет миллион градаций. Есть чистый, очистительный смех сквозь слезы, очищающий человека. Есть хохот, есть гогот, а есть просто ржут. Вот. И это зависит не от того, что один человек ржет, а другой, понимаете, смеется, а что пробуждает в нем юмор, идущий со сцены. Вот поэтому мне хотелось об этом сказать. Я думаю, что предание забвению, каким сегодня предано это поколение их учениками, есть одно из выражений нашего сегодняшнего варварства. Абсолютно забыт Алексей Демидович Попов. Неправда, что они все были на «ты». Алексей Демидович Попов жил в том же доме, где я, на 5-м этаже 4-го подъезда вместе с Павлом Григорьевичем Антокольским. К нему с огромным почтением относились вахтанговцы и вставали, когда он проходил по двору, потому что он был ближе по возрасту к Вахтангову, был актером 2-го МХАТа и знал очень хорошо Вахтангова. Он скорее был его, так сказать, провозвестником, посмертным, но никак не приятель Щукина. И сам говорит, вот они, Алешка. Никогда Алексей Демидович не был. Всегда Алексей Демидович, всегда с огромным уважением. И он их называл тоже на, по именам отчеству. Рубен Николаевич, Борис Васильевич. Единственное, он был на «ты» со Щукиным. Вот. И вот он предан забвению после того, как его догадались исключить из театра Советской Армии. Жесточайшим образом был поступок в отношении Андрея Михайловича Лобанова, которого тоже мало сейчас вспоминают. Да и, в общем, самое ужасное, что у Христа был один Иуда, а у режиссеров их пруд-пруди. Потому что никто так не предает режиссеров, как ученики его, добившись самостоятельности, собственности, они решают, что они уже все сами могут, и в этот момент они совершают чудовищные с точки зрения духовности злодеяния. А мне кажется, что духовные преступления ничем не менее преступлений уголовных, если они не больше, с точки зрения нравственности. Вот. Уж я не говорю о Таирове, как с ним поступили, я не говорю о страшнейшем предательстве Мирхольда, я не буду говорить имен, как вел себя тот же очень уважаемый человек Николай Николаевич Чаплыгин, первый актер Таирова. Я его знал очень хорошо. Я не мог себе представить. Я не мог себе представить такого поведения Якута, Соловьева или Галиса в отношении Андрея Михайловича Лобанова. И уж никак, естественно, мирхольдовцев. Кстати, когда был вечер столетия Мирхольда, я был в Цедри тогда, и над старыми мирхольдовцами, Царевым, Ильинским, висел огромный портрет Мирхольда. И он вдруг упал и накрыл их с головой. Вот, причем это настолько великие актеры, настолько каждому из них я пронизан чувством уважения, и с многими из них мне посчастливилось работать или дружить. Я считаю, последние годы я дружил с Якутом в Центральном доме работников искусств. Я очень хорошо знал Чаплыгина, но он бывал у нас в доме. Но тут какая-то происходит вот эта странная вещь, когда люди, созданные человеком, на этого человека звереют. Что это за непостижимый закон? Это уже под силу решить Толстому, знаете, или Эмилю Золя.
Вот этого масонства нет, которое бы объединяло и не позволяло.
Вот это вы правы, потому что ни один человек не предал Вахтангова, понимаете, да. Хотя тоже были люди, которые ушли, ведь первые студии, я говорю, ученики Вахтангова непосредственно, о Симонове, Щукине, а вот эта группа, ушедшая от Вахтангова, это все-таки был Михаил Чехов, это был Леонид Андреевич Волков.
А? Они же ушли.
Ушли, да, Баратов. Тоже, видите ли, ушли. Ну, наверное, это битва какого-то одного человека за объединение. Может быть, люди сами настолько сильны, что, приобретя свое собственное мировоззрение, хотят свою школу. Давай сегодня этого не касаться. Но, тем не менее, Рубен Николаевич, если вы скажете, цель его жизни – это прославление Вахтангова. И он, и Щукин, они ставили своей, ведь есть сверхзадача роли, то, о чем Станиславский говорил, вся моя система – это учение о сверхзадаче, а есть сверхзадача, идущая от цели жизни. И тоже мало кто имеет такую ясно определенную цель жизни, которую можно выразить в двух словах. Так вот, конечно, боязнь за духовную смерть Вахтангова. Алперс вообще считал, что Вахтангов не режиссер, и такого направления нет. Он был, так сказать, причислен почти к космополитам, но он был буржуазным националистом, он был формалистом, и не было ни одного изма, в который бы Вахтангов не принимал участие. И вот отстоять в святости его имя, и Вахтангов долгие годы был, так сказать, в общем, все время посмешищем, над ним смеялись, его не признавали, его считали, так сказать, антисоветчиком, говорили, что во что бы он произрос. Ну, короче говоря, они, вот эти люди, настолько были в него, можно сказать, они были в него влюблены, они жили им. И при этом, в отличие от наших сегодняшних артистов, которые, еще не сыграв роль, уже пишут, что они сыграют, потом, значит, репетируя, они пишут, что они репетируют, потом, сыграв, они сами на себя пишут рецензию, что они хотели сказать, и потом рассказывают по телевидению. Это все равно, что Рихтер будет рассказывать, что он играет, понимаете, в сонате Рахманинова, в сонате Прокофьева. Или в каком-нибудь этюде Шопена, или прелюдии Скрябина. Мне это неинтересно, что он там рассказывает своими словами. Актер должен сыграть, и я все должен понять. Вот эти рассказы актеров мне осточертели. Потому что, чтобы он не рассказал, все равно будет хуже. Если он хорошо сыграл, так все равно это будет лучше. Если он плохо сыграл, то его ничего не выручит. Вот, и поэтому вот это служение Вахтангову, и без всякого преувеличения я могу вам сказать, что на протяжении, так сказать, долгой жизни совместной, до 68-го года, с 28-го года, я приехал в этот дом уже как чё-то кумека, мне 25-го года сам я. Вот, я редкий день проходил, редкий день, чтобы Рубен Николаевич не говорил Евгению Гордеевичу. Редкий день. чтобы он его не вспоминал, чтобы он его, он как-то продолжал оставаться учеником. И вот это письмо Щукина, оно говорит о том, как они тревожились за это, понимаете? Кстати, Рубен Николаевич имел свою студию, был легкомысленный, любил футбол, ездил, так сказать, на бега, и в карты он играл, понимаете, и, так сказать, и в теннис он играл, и в футбол он играл, был рефери футбольных состязаний, понимаете, и поэтому, когда в 1939 году зашел разговор о назначении его главным режиссером, театр не был в восторге, и он пошел к Щукину, и Щукин сказал, что когда тебя объявят, я сяду в первый ряд и встану. Я подниму труп. И Щукин сел в первый ряд и встал. И у них был, конечно, союз. Они, нельзя сказать, что они вот так дружили, как мой отец дружил какой-то период с Абдуловым, со Стангом, с Михаилом Федоровичем и Лисьёй Матвеевичем Рапопортом, замечательным режиссером тоже и актером. Хотя они жили в одном подъезде. Но какое-то вот понимание, что они как личности, плюс Мансуров и Орочка, держат театр, у них было даже при том, что метод их работы, Щукин тщательный, домашний, не пьющий, за самоваром, готовящийся к каждому спектаклю, идущий в театр за 2 часа до представления. Рубен Николаевич об этом написал в главе такой Щукин-Симон. Ему надо было скачать и сразу лететь на спектакль. Сразу он не мог, он перегорал, если происходило что-то дольше. Вот это первое. А вторая часть нашей сегодняшней беседы, я хотел бы... Я вот так думаю, честно говоря, что есть книга. То, что я сейчас говорю, я там не писал, но какие-то переклички будут. Это естественно, но это совершенно, мне кажется, 2 разных жанра воспоминаний, которые называются «Утраты» и вот такого рода беседы с вами. И теперь вот то, на что я обратил внимание, о чем я говорил не так давно совсем, на 70-летие Вахтангского театра, когда был такой открытый стол в театре Вахтангова. Приблизительно вопрос был подобен вашему, но поскольку я на эту тему мало разговаривал, мне хотелось бы сделать одно наблюдение. И вот когда я начал уже в городе Омске в сознательном виде, а до этого что? Я утром иду в школу, он спит, я прихожу из школы, он спит уже перед спектаклем, я ложусь спать, он приходит со спектакля. Поэтому, ну, я видел его летом или урывками где-то, но, так сказать, я скорее знал, что у меня есть папа, что он известный, знаменитый человек, но что он из себя представляет, я не знал. Вот чтобы он мне уделял время, так нет. Вот хотя очень ко мне, так сказать, относился с нежностью, и там придет, надо же, поцелует там и так далее, так далее. Но он просто был, он ставил спектакль, он руководил своей студией, он играл каждый вечер, он работал в 3 армянских студиях, он в кино снимался. Кстати, потеряли этот фильм, не мог найти.
Какой?
Это называлось «Весенние дни». Не мог найти в «Белых столбах». Теперь, значит, и ну, в школе Большого театра преподавал, одно время вел училище Щукина, когда оно еще не было щукинским. Так вот, я должен вам сказать, есть загадочные вещи, что как режиссер Рубен Николаевич тяготел к очень серьезной, реалистической, глубоко психологической режиссуре, ближе всего к которой стояли Немирович Данченко и Андрей Михайлович Лобанов. Он любил скрупулезно, ну, свидетельством тому, предположим, Фома Гордеев или «Живой труп». Вот и те спектакли, которые ему удалось поставить из классики. Все, во всех остальных случаях он ставил очень много плохих советских пьес, просто чтобы держать театр Вахтангова на плаву. Вот. Он великолепно понимал жанр опереты, гениальный во спектакле «Мадемуазель Нетуш». Он был феерически награжден даром музыкального режиссера, потому что его оперные постановки недооценены. А это, с моей точки зрения, может быть, лучший его спектакль. Это «Абесолома и Терри», где Абесолома пел Ханаев, Кругликова пела Этери, и такой замечательный был певец Петр Иванович Селиванов, а Ханаев Никан Сергеевич, он пел Мурмана, дирижировал Мелик Пашаев. Это была, так сказать, армянская режиссура и дирижер при надгрузинской опере. Это 1939 год. Это был очень сильный спектакль в оформлении Вадима Федоровича Рындина. Замечательный спектакль.
«Созвездие» прям.
Вот, да. А потом уже он ставил «Кармен» с Максаковой Марии Петровной и Верой Николаевной Давыдовой, Верой Александровной Давыдовой. Вот. А потом он ставил «Фауст», это Масленников пел, это было слабее. А до этого у него был тоже очень интересный спектакль «Черевички». Это, между прочим, единственный спектакль в Большом театре, на котором стал страшный хохот. Потому что все эти приходы Дьячков и Чубок Солохи и этого учителя, это было ужасно смешно сделано с ощущением такого чисто вахтанского юмора. Вот «Черевички» тоже смели к Пашаевым. Тогда в «Акулу» пел Григорий Большаков, а «Светлейшего» — Нарцов. Это был тоже очень интересный спектакль. Вот это его биография, но, к счастью, в большой книге «Большой театр» написано об этом, и сейчас вышла «Кармен», где написано, что в истории «Кармен», значит, известна постановка Рубена Симонова «Кармен», и художником был Кончаловский. Может быть, Кончаловский, видя по-настоящему Испанию, все докатывал, что она совсем не яркая. Как же так, вот мы все слышим о Венеции, а приезжаем, она немножко не такая, она и грязноватая, понимаете, и такое...
И бледноватая.
И бледноватая, понимаете, вот... Ну, короче говоря, что режиссер, он, конечно, был замечательный, разнообразный, но основное его тяготение и в педагогике – это к скрупулезной работе. Он и педагогов, которых он приглашал, Алексеева, Ремезова, Андреева, он требовал скрупулезнейшего разбора. Он добивался, так сказать, каких-то... Очень точно чувствовал кусок, разговаривал о взаимоотношениях, умел создать на репетиции какую-то непринужденную атмосферу. Он непременно перед началом репетиции должен был, ну, хотя бы 15 минут то ли анекдот рассказывать, какие-то, то ли смешную историю из недавних дней. Но пока он не чувствовал, что актеры абсолютно расположены какому-то, ну, как можно сказать, такому домашнему музицированию, что ли, отнюдь не академическому, но в то же время во все вкладывал, как сказать, серьезный смысл. Да и говорил он, что я очень люблю Немировича Данченко, что редко сегодня. И когда у него не получалось Хлестаков, когда Городничев играл Щукин, ставил Захава, он поехал к Немировичу Данченко спросить, как надо играть Хлестакова, что у него ничего не получается. Немирович Данченко посмотрел на него и сказал: «А вы ощутите, что у вас голубые глаза». Это был замечательный совет. Он говорит: «Вы знаешь, у меня зажегся, я, говорит, своими черными глазами стал смотреть». Он говорит: «И он мне создал роль». Вот я, говорит, до такой степени. Вот он любил какое-то точное, странное, так сказать, определение, и при этом очень высоко ценил как режиссера Антокольского, которого вообще все считали не совсем нормальным режиссером, потому что он поэт, строил рожи, прыгал, гримасничал, говорил: «Вот так надо». Рубен Николаевич понимал, как актер. Вот. Но теперь мысль моя основная сводится к тому, что если как режиссер, любивший подготовительную работу с кем-нибудь из своих соратников и друзей, как артист, что я установил уже непосредственно с ним встречи, он боготворил импровизацию. Вот из актеров-импровизаторов, я считаю, вторым после него был другой актер, гениальный актер, так как я считаю Рубена Николаевича гениальным актером, это Николай Римович Гриценко. Это те актеры, вся работа, которая в основном заключается в том, что нужно из пропасти вариаций, которые они предлагают, оставлять 5-6%. Потому что если сыграть все, что они хотят, то это будет просто злоупотребление трюками, какими-то, так сказать, номерами, приспособлениями, и потом сам спектакль будет длиться 6 часов, если дать им разыграться. Вот. И я наблюдал следующую историю, вот, которую вот сейчас скажу. Я обратил внимание, что где-то, по-моему, в 1937 году, это можно точно дату уточнить, по-моему, 37-й, а может быть, даже раньше, по-моему, Турандоты, то есть, по-моему, интервенция 33-й вместе с Булычевым, ну, в общем, середина 30-х годов. По-моему, лучший после «Принцессы Турандот» вахтанговский спектакль «Много шума из ничего». Ставит Рапопорт, пишет музыку студент консерватории Тихон Хренников, живущий над нашей головой. И Рубен Николаевич не имел к этому спектаклю ровным счетом никакого отношения. Лучшую его роль в жизни, это Бенедикт, репетировал Анатолий Иосифович Горинов. Бенедикт решался немножко как Фальстаф. масок играли актеры Иван Соловьев и Евгений Максимов. И вот я сейчас просто думаю над загадкой своего собственного родителя. Что у него с режиссером Рапопортом? Была какая-то предварительная договоренность сыграть Бенедикта? Или действительно Анатолий Иванович Горинов, которого роль не получилась, и спектакль, в общем, был завален. И тогда призвали Щукина. И Щукин сказал, что вот надо, чтобы Бенедикта сыграл Рубен Николаевич, а комедийные маски нужно написать тексты. Кстати, когда... тут не был приглашен Николай Робертович Эрдман, но маски, как в Турандот, сами Клюква и Кисель придумывали тексты. И на их место были введены два замечательных комедийных актера Вахтанского театра, Виктор Кольцов и Шухмин. Это актеры, прошедшие Турандот, замечательные комики. Рубен Николаевич сыграл Бенедикта за неделю. Это в театре Вахтангова известно. Я где-то думаю, что какие-то разговоры с Изей, конечно, были.
Загодя.
Мало того, я думаю, что и с Гориновым были. Я думаю, что Горинов, чувствуя, что он, он не переживал, Горинов. Он понимал, что эта роль романтическая, и он не хотел повторять Гамлет, которую только что он сыграл у Акимова. То есть на его антигамлетовских и антибенедиктовских качествах толстого человека второй раз было играть нельзя, хотя он был чудный актер и замечательный человек. По-моему, не было студента, который не был бы ему должен каких-нибудь денег, и он их никогда не брал обратно. Он был просто сберегательная касса без возврата, так сказать. И это была великая работа Рубена Николаевича, но он влетел в нее сходу. Я помню, как он учил текст, я помню, как он занимался со Щукиным, помню, как они запирались. Вот это был праздник поэзии, юмора, молодости, красоты, и причем на мою долю выпадало тогда еще редко, но главным образом, так сказать, какой-то там два, день один или... Но я помню, он меня один раз заставлял проверять текст. Темп, который он брал, ну, это можно сказать здесь, но нельзя сказать, если пишешь воспоминания. Но я помню, вот, там он говорил, наспешка за наспешкой сыпались на меня с такой быстротой, что стал как мишень для выстрелов в целой армии. Будь у дыхания так же ядовит, как слова, в целом мире не осталось бы ни одного живого существа. Она отравила бы все, вплоть до полярной звезды. Вот в таком то, что называется престо, Щукин удивлялся, говорит, когда я все-таки запомнил, то есть я с ним учил это дело. Вот, и когда он был готов, он вышел на великую свою импровизацию. Конечно, Изя, Иосиф Матвеевич Рапопорт, тоже шаляпинец. Тоже замечательный человек. Их балконы стояли рядом. Рапопорт умер после смерти Рубена Николаевича. Он жить не мог без него, понимаете? Он умер, как умирает, не знаю, какое-то племя, которое вот не может жить без человека, с которым он прожил всю жизнь. Вот, Рубен Николаевич, его сцена с Мансуровой, это был великий, в общем, первый их дуэт. После «Зойкиной квартиры», где они играли Зойку и Аметистова. Вот, но их ощущения, я не боюсь здесь преувеличивать, но я думаю, что Нежданова и Собинов, предположим, в «Лоенгрине» или в «Искателях жемчуга», Бизе, главным образом в «Искателях жемчуга», в «Лоенгрине» я не помню, по-моему, там нет у них дуэта, я имею в виду «Искатели жемчуга». Вот так, такой дуэт, такое совершенное чувство друг друга. Но это фактически, так сказать, Катарина и Петруччо, так сказать, женщина неукротимая, неукротимый мужчина, которые друг в друга влюбляются. Но по музыкальности, потому как он пел эту песенку «Ночь листвою чуть колышет», по изяществу, по эпохе Возрождения, он это делал замечательно. Самое интересное, что даже работая со Щукиным, он все-таки еще не понимал, что у него идет роль, и он, как ни странно, побежал к портному. Вот, попросив сделать ему широкую грудь и надставить каблуки. А был тогда такой преподаватель голоса Кунин. Кстати, его... ну, такой, в общем, Кунин, неважно.
Кунин, который... вернее, сын его преподает? Это не этот? В
Амхатовском училище? Нет, нет, нет. Вы имеете в виду Михаила Михайловича? Нет. Да. Нет, но этот Кунин сказал Рубену Николаевичу, что в эпоху Возрождения они все умели сражаться, они умели биться, когда, поэтому вы ощутите очень широкую грудь, широкий постав и твердые ноги, и очень крепкие руки, которые умели держать меч. и растяните себе грудь и поставьте высоко подбородок. И вот тогда он мне сказал, это потрясающий был совет. Он говорит, я, говорит, сделал себе каблуки, очень себя расширил, было у меня ощущение, что я держу в руках меч. И, говорит, и этот постав у него остался по существу во многих потом ролях. Какого-то развернутой фигуры с чуть-чуть приподнятым подбородком. Он даже на фотографии, если вы обратите внимание, у него всегда подбородок чуть-чуть выше. Он потом говорил, чтобы Брэдли не были видны. И последнюю фотографию у него лицо поднято кверху. Но вот этот постав дает какой-то, ну вот, ну, может быть, это можно сравнить с Володей Васильевым, в «Спартаке», какой-то разворот человеческой фигуры и ощущение себя, как в эпоху Возрождения, властителем
это
мира.
Это Рапопорт ему подсказал?
Это Кунин. Как ни странно, именно Кунин. И он потом все шутил, что говорит, ни Щукин, ни Изя мне ничего не сказали такого, что сказал Кунин. Вот, понимаете, и поэтому он иногда какой-то подсказ вот такого рода, вот как голубые глаза, он очень ценил. Это была работа, сыгранная им бесчисленное количество раз. Это была великая работа в великом спектакле, по всему пронизанном музыкой, замечательной Мансуровой Беатриче, замечательным Дорляком тогда, потом умершим, игравшим Клавдио, с гениальной музыкой Тихо Николаевича Хренникова. Мне как-то очень было потом досадно, когда она звучала и в опере, и в балете. И Хренников как даже меня встречает до сих пор как-то, мне кажется, ну, вроде, ну, лишил какой-то первичности свое чудесное произведение. Я считаю, он сделал здесь ошибку. Чайковский же не продавал театральную музыку к «Снегурочке» или «Мендельсон» к «Снова летнюю ночь». Они так и стали «Пергюнд», понимаете? Ну, правда, «Пергюнд» есть, так сказать, целая сюита, но это не значит, что опера. Но это не важно. Тихо Николаевич здесь гений, и это был великий спектакль. Но я к чему говорю? С наскоку роль была сыграна. Она была сыграна в импровизации для того, чтобы потом Рапопорт говорил, вот здесь ты так сделал, здесь ты так сделал, здесь ты так сделал. Это совершенно не подходит для какой бы то ни было педагогики. Это и может быть, Рубен Николаевич, понимая, что его актерский метод противоречит и свойственен только ему, а моя мать, естественно, его любя, она говорила, Рубен, ты режиссер средний. Вот, вот. Но ты гениальный актер. Она даже его сравнивала с Чаплиным. Потому что его наивность, его вера, его дар, ведь все фильмы Чаплина – это импровизация. Он даже сценариев не писал. Он начинал с фильма, не знал, чем он кончится. Вот этот дар импровизации, унаследованный от Турандот, конечно, от Панталони и от Труффальдино, в нем был заложен очень сильно. Тогда я на это не обратил внимания. Было известно, что Симонов в неделю сыграл и сделал спектакль, сыграли маски по щукинским текстам. Но дальше я был уже свидетелем более серьезной истории, о которой я написал, и я написал очень подробно, а сейчас скажу кратко. Сирано де Бержерак, Омск. Хотят ставить Сирано де Бержерак. Ставят Охлопков. И вдруг Рубен Николаевич ему говорит, Николай Павлович, я выучу текст дома. Вы понимаете, но ведь вот я работал в опере, там, Ханаев, он же не учит с режиссером арию, там, «Счастье жаждал я и нашел его», там, у Паляшвили такая. Значит, надо учить партию с концертмейстером. Вот я буду учить роль, это не роль. Стихи – это партия. Стихи – это оперная партия, с ариями, с речитативами. Работать их с режиссером – это значит их убить. А Хлопков, он смешно вытягивал шею, говорил таким голосом. Он, кто у вас концертмейстер-то? Он говорит, Женька у меня будет концертмейстер. И вот бедный Женька, вместо того, чтобы учиться в школе, проклиная все на свете, сидел и учил с ним Сирано де Бержерак. Но тогда театр начал бунтовать. И Охлопок сказал, ну что, ну, у меня же репетиции стоят, а вы своим концертмейстером учите партию.
А ваша заключалась роль в чем?
Он учил текст со мной. Он читал фразу, я держал текст.
А вы подавали реплику.
Я подавал реплику или просто говорил текст, который он выучивал. Он учил текст с голоса моего. Не чувствуешь ли ты, как дышит бесконечность, как стройно движется течение миров? Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Читал я. Ты слышишь ли ее неуловимый зов? Он читал. Я первую фразу мне напомню, я что-то ее еще не запомнил. Учил он это так, как будто он совершенно этого не хочет делать. Вот, но это длилось по 3-4 часа. Потом я уже давал маме, выбегал, вопил, кричал. Вот, но тем не менее, я эту роль с ним выучил от начала до конца. Репетировал Анатолий Миронович Наль. Это был в свое время поэт, муж Орочки. У него остались, я недавно в одном из книжных магазинов нашел книжку, называлась «Станция», Анатолий Нальт, написано «Тебе, Ася», в книжку. Вот, и этот Анатолий Миронович Наль, любя моего отца и будучи режиссером у Охлопкова, согласился на такое дело, как репетировать и создавать рисунок. Интересно, что рисунок Рубен Николаевич просил создать Охлопку, в отличие от «Много шума», где он много. И он смотрел, что предлагал Охлопков, и на следующий день в этом рисунке играл. Вот это есть
загадка
и странность. Но это было, это всегда вызывало... Там было не все сразу получалось, об этом я не буду сейчас говорить подробно. Но, тем не менее, вот это желание войти в роль... Ну, вот я помню, мы с Юрием Стромовым смотрели, как он играл «Последний акт». И он сложные мизансцены Охлопков очень предлагал. Рубен Николаевич их записывал, иногда повторял. Потом что-то, ну, конечно, это не значит, что он их дома записал, пришел и сыграл. Конечно, не в такой степени. Но самый факт, что ему казалось противоестественным, может быть, для его товарищей, что он не может репетировать, что он от этого будет плохо играть, что ему нужно первичное впечатление, и что он фиксирует свое первое впечатление. А когда уже я с ним работал, то все уходило дома на то, а что я тут делал? И это не та импровизация этюдная, которая, так сказать, занималась Марио Осина Кнебель и Толя Эфрос. А это как бы импровизация на заданную тему в уже заготовленном режиссером рисунке. Вот сейчас мы сделаем небольшой перерыв.
А взаимоотношения с партнерами тогда, когда же выстраивалось?
Ну вот представьте себе, сейчас я вас на секунду покину.
Хорошо. Давайте. Андрей Борисович, на секунду мы прервались. Да, еще минуту.